Филипп Рот наделал шума, заявив, что бросает писать. Его можно понять. 80-летний прозаик, ему уже больше 80 лет, создал целую библиотеку. После смерти своего ментора и патрона Сола Беллоу, Филипп Рот встал на его место, оказавшись третьим вместе с Абдайком и Доктору китом американской прозы. Сегодня Рот – живой классик. Во что, надо сказать, трудно поверить, когда встречаешь его, жующего и выпивающего, в нью-йоркском ресторане «Самовар», где Рот часто бывает по праздникам и где его видят. Здесь он кажется своим еще и потому, что со Старым Светом, с восточноевропейским еврейством, его связывают отношения любви и отчуждения. Вечный герой Рота – эмансипированный еврей, променявший дом, дом с большой буквы, на американскую мечту, тоже с большой буквы. Безжалостный и комический анализ этого авторского персонажа стал объектом творчества Рота. Уже первый его роман «Прощай, Колумб» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев, со всеми присущими только им комплексами. Этот же хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену тип – центральный персонаж уже легендарной книги «Жалобы Портного», которая принесла Роту неприходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 90-х годов он бесконечно экспериментировал, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражается в безусловно кривом зеркале своего любимого героя, американского прозаика Натана Цукермана. Уже на восьмом десятке писатель вернулся к реалистической прозе, хоть и фантастическому в жанре «что если» сюжету. В «Заговоре против Америки», лучшей книге позднего Рота, автор описал страну с профашистским антисемитским режимом, который насадил летчик Чарльз Линдберг, якобы победивший Рузвельта на выборах 1940 года. Как сказал один критик, под видом сатиры Рот тогда написал свое первое в жизни любовное письмо, и обращено оно к Америке, не соблазнившейся таким поворотом истории. И вот пришла пора биографии об оставившем перо авторе. У микрофона Владимир Гандельсман.
Книга Клаудии Роуд Пирспонт, которая называется «Рот освобожденный», что по-русски звучит лучше, чем по-английски, а если усугубить, то и совсем смешно. «Развязанный рот».
Игра по-английски понятна. Трилогия Филиппа Рота о Цукермане называлась «Скованный Цукерман», а книга о писателе называется «Рот Unbound», «Раскованный, освобожденный». У Рота, конечно, была юмористическая аллюзия и на эсхиловского «Прометея прикованного». Но давайте дадим небольшую биографическую справку о человеке и писателе Филиппе Роте.
Давайте. Филипп Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, в семье еврейских иммигрантов из Галиции. Окончил Бакнеллский университет в 1954 году. 3 года он преподавал литературу в Чикагском университете, рецензировал кинофильмы и телепрограммы для газеты New Republic, впервые опубликовал сборник повестей и рассказов «Прощай, Колумб» в 1959 году. Был удостоен за него национальной книжной премии. Все книги и награды Рота перечислить невозможно. В знак признания литературных заслуг Рота власти Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей.
Я прекрасно помню этот эпизод. Рот тогда сказал, что Ньюарк – его Стокгольм, намекая на Нобелевскую премию, которую он ждет десятилетиями, его много раз номинировали, но которой ему пока не досталось. Так в чем же заключается освобождение нашего Прометея?
Ну, наш Прометей является кем? Евреем в Америке. Коротко говоря, все персонажи Филиппа Рота находятся в противостоянии с родителями и традиционным еврейским укладом жизни в семье. Они пытаются вырваться из замкнутой еврейской среды и стать настоящими американцами.
Знакомый сюжет. Не так ли и в России знаменитые евреи, Пастернак, например, как бы сторонили своего еврейства?
Да, так. Признаться, я не ожидал, сколь схожи были проблемы американские и российские, хотя и несоизмеримы по масштабу. В случае Америки речь о периоде до завершения Второй мировой войны – Американский антисемитизм, который усиливался в течение 30-х годов прошлого века, естественно, продолжал расти и после начала войны. Все это время опросы показывали, что куда больше трети населения готовы поддержать дискриминационные законы.
Понятно отношение еврея к такой ситуации.
Да, но мы имеем дело с писателем, который хочет быть свободным от этнической принадлежности и не может освободиться. Он бунтует, но бунт есть подтверждение его порабощенности. Рот начинает писательскую карьеру, как я уже сказал, в 1959 году. Ему всего 26 лет. Начинает весело. В его книге много сатиры, юмора, много высмеивания той среды, в которой он рос. Разве он не знал о Холокосте и о ситуации в Америке? Разве он не знал о том, как вели себя средства массовой информации в США? Новости об убийствах европейских евреев появились в мае-июне 1942 года. Подтвержденный отчет о 700 тысячах уже погибших. Boston Globe опубликовал материал в три колонки под заголовком «Массовые убийства евреев в Польше достигли 700 тысяч» и убрал его в подвал 12-й страницы. «Нью-Йорк Таймс» цитировала вывод отчета «Вероятно, самая большая массовая резня в истории», но выделила материалу только 5 сантиметров. Такое замалчивание удивительно, учитывая, что историография событий теперь насчитывает много десятков тысяч томов.
И это значит, что тема антисемитизма и, как следствие, анти-антисемитизма в обществе давили на Филиппа Рота. Вот что важно для нашей биографии.
Ну, конечно. Его веселый дебют, как считали некоторые, укрепил те же, цитирую, концепции, какие в конечном счете привели к убийству 6 миллионов в наше время. Это бред. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Каким образом высмеивание местечковой среды связано с Холокостом? Таким образом, Рот не только спорил с паранойей рационализма, он был пойман в ловушку мучительной адаптации и поглощения, и эта травма медленно отравляла его сознание. После исполненной ненависти общественной встречи в Ешива-университете в Нью-Йорке в 1962 году Рот торжественно поклялся на сэндвиче с пастрами, национальном еврейском блюде из говядины, что он никогда не будет писать снова о евреях.
Но мы хорошо знаем, что это была пустая клятва. Рот был еще очень молод. Одна из трудностей дебютанта в том, что должен вырастить свою публичность.
Да, он был гордым американцем в той же степени, что и евреем. Обладал сильным и жестоким талантом. Таким, как он, отродясь известно, что беллетристика настаивает на свободе. Действительно, беллетристика – свобода. И свобода неделима. Отсюда позже его страстная поддержка писателей Чехословакии во время Пражской весны 1968 года. Однако можно утверждать, что так или иначе обретение своего голоса заняло у Рота приблизительно 15 лет. Более поздняя карьера была обычна, ранняя – дико эксцентрична.
Когда же произошло настоящее освобождение Филиппа Рота?
По мнению автора книги «Освобождение Рота», это роман «Портной's Complaint». У нас переводится как «Случай Портного» и «Болезнь Портного». Это 1969 год. Это бомба замедленного действия, язвительная комедия, даже полиграфически взрывное произведение, установившее совокупный рекорд в господствующей беллетристике по восклицательным знакам, заглавным буквам и курсиву. Здесь напряженные отношения и конфликты еврейско-американского опыта сведены к их ядру. Шикса – девушка не еврейка. По еврейской логике мужчины гои допустимы, но шикса означает ассимиляцию и поэтому запрещены. Запрещенные, невыносимые и тем более горячо желаемые. Рот набросился на этот парадокс с несравненной энергией. И, казалось, его бурный и бесцельный талант наконец-то нашел прекрасный выход. Рот нашел свой предмет, которым оказался он сам. Найденный в запутанном круге лиц, двойников и псевдонимов, сам автор служит основой, с малыми исключениями, для его 19 романов.
И это, конечно, непростой выход. Джон Апдайк однажды сказал, что хотя беллетристика может выдержать любое количество эгоцентризма, у нее острая аллергия на самовлюбленность. По-моему, очень точное замечание.
Замечание-то точное, но у Рота нет никакой самовлюбленности. То, что он видит в зеркале, подлежит беспощадному исследованию. Тот же Апдайк, кстати, говорил, кого заботит, что такое быть писателем. Клаудио Пирспон дает короткий ответ. Нас заботит. В силу разных причин, когда этот писатель – еврей. Еврейская американская литература, прежде всего новая, она началась с Сола Беллоу приблизительно в 1950 году. И Апдайк, казалось, соглашался с этим мнением, когда он создал персонажа Генри Бека, дав ему, еврейскому писателю, три полноценных романа и задумчиво наградив его Нобелевской премией. Портной Филиппа Рота был описан в одной израильской газете как книга, о которой все антисемиты молились, даже более ядовитая, чем протоколы сионских мудрецов.
Но с тех пор Рота простили. За эти годы враждебность к евреям поутихла, сменившись хоровой враждебностью к феминизму.
Я думаю, что обвинение Рота в женоненавистничестве является прямой ошибкой. Как с раввинской критикой, к этому есть некоторые исторические основания, но социополитические, а не литературные. Они фактически антилитературные. Кроме того, разве женская беллетристика не переполнена мужланами и мужчинами-крысами? Правильная героиня, играющая на скрипке и возглавляющая корпорацию мать пятерых детей, имеющая достойного мужа и молодого любовника по имени Рауль, не представляет интереса ни для какого подлинного писателя. Кроме того, она и так хорошо представлена в большом числе слащавых романов, вы можете купить их в аэропорту. «Род освобожденный» – критическая биография старой школы. Добавила комментариев она и суждений о Филиппе Роте сегодня. 80-летний, сделанный, как он сам говорит, письмом, он сталкивает в себе забавного, проницательного, самоуничижительного автора ранних книг и смягченного, мужественного и теплого писателя в зрелости. Я бы добавил к этому, что у Рота нет не только самовлюбленности. У него многого нет. В одном интервью он называет старость бойней, а когда испытывает благодарность, не особенно знает, кого благодарить. «Вся тайна в том, — пишет Честертон о Франциске Ассизском, — что естественную радость обретешь лишь тогда, когда видишь в ней радость сверхъестественную». Франциск ведь и смерть называл своей сестрой.
Филиппу Роту, в связи с этим вспомню, задали как-то вопрос, где бы он хотел быть похороненным. Он ответил, что остановил свой выбор на Бард-колледж, где преподавал. Там, он сказал, погребена Ханна Арендт. Так что это кладбище никогда не станет заброшенным. Мне кажется, это упоминание и желание соседства, пусть посмертного, отнюдь не случайно.
Очень согласен с вами. Арендт, как и Рот, была атеистка. И говорила о том, о чем пытается говорить Филипп Рот. А именно о том, что нет больше народов и наций. А есть лишь одиночки, для которых не слишком важно, что думает большинство собственного народа. О том, что для необходимого взаимопонимания между этими одиночками, которых хватает сегодня во всех народах и всех нациях, важно, чтобы они научились не цепляться судорожно за свое национальное прошлое. Прошлое, которое ведь ничего не объясняет. Ханна Арендт сказала, что Освенцим не объяснишь ни немецкой, ни еврейской истории. Важно, чтобы люди не забывали, что они лишь случайно уцелели после потопа, который в том или ином виде может снова обрушиться на нас в любой день, и поэтому подобны Ною в его ковчеге. Важно, чтобы они в конце концов не поддавались искушению отчаяния или презрения к человеку, а были благодарны за то, что на свете все-таки сравнительно много Ноев, которые плывут по водам мира, пытаясь подвести свои ковчеги поближе друг к другу. I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues.
I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Конверсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.